Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня гость программы «Светлый вечер» Роман Жигун, научный сотрудник архивного отдела научно-просветительного центра «Холокост». И мы говорим про сборник «Сохрани мои письма». А вот свежий выпуск, шестой выпуск у нас в руках. И шесть выпусков. Сколько писем?
В общей сложности, если взять всю книжную серию, то это больше тысячи писем и достаточно много дневников. Конкретно в этой книжке около 340 писем, 4 дневника, свыше 200 иллюстраций.
А это ваши собственные изыскания или вы как-то с Прожито сотрудничаете?
С Прожито мы сотрудничаем, но в очень небольшой степени, поскольку их интересуют дневники, наверное, за всю историю нашей страны, у нас достаточно узкий взгляд, который ограничен 40-ми годами.
Но где-то пересекается.
Где-то интересно. Пересекаемся и где-то даже друг другу что-то подкидываем. Я даже приведу следующий пример. Я был в семье, и фамилия, наверное, это до сих пор на слуху, Подрабинник.
Да, конечно.
Да. Мы в нашем сборнике опубликовали военную переписку Рувима Подрабинника, который является братом известного врача, ученого, впоследствии правозащитника Пинхаса Подрабинника. Так вот, сохранилось свыше 70 писем, которые он отправлял родным с фронтов Великой Отечественной войны. Значительную часть из них мы опубликовали. Опубликовали даже часть послевоенной переписки, потому что там безумная история, как простой солдат Красной Армии влюбляется в немецкую девушку в Берлине и влюбляется взаимно, и доходит до того, что эта девушка пишет письмо по-немецки матери своего возлюбленного, надеясь на какое-то благословение. То есть история просто потрясающая.
И чем заканчивается?
Заканчивается тем, что солдату объяснили, отношения запрещены между советскими солдатами и немецкими мирными жителями. Да и к тому же его мать, конечно, проклинала. Ты, как ты можешь связаться с немкой? Вы же понимаете, какая ненависть была. А что касается...
Я фильм «Берег» вспоминаю, Алла Войнаумова по повести Бондарева. Ну, можно... Или «Другие берега», вот я сейчас запамятовал, где в основе сюжета отношения советского солдата и немки, а потом, как они находят друг друга спустя 40 лет.
Ну, у Аллы Войнаумова был еще чудесный фильм «Мир входящему» 1961 года, тоже там, где советские бойцы должны сопроводить беременную немку. Я просто плавно подвожу к Прожито. Найдя эту переписку, я заодно нашел дневники, которые велись еще в 30-е годы. Они мало соотносятся с тематикой нашей работы, поэтому мы эти дневники просто с удовольствием передали Прожито.
Где можно купить ваш сборник?
Смотрите, я очень надеюсь, что я успею рассказать о том, вот какова миссия этого сборника. Потому что это не только научно-популярное издание, которое будет интересно тем, кто изучает историю Второй мировой, Великой Отечественной, это действительно некоторая миссия. Поэтому мы наш сборник выложили на официальном сайте Центра «Холокост» в электронном виде бесплатно. Вы можете скачать электронную версию, просто пролистав вниз страницы, главной страницы, там будет раздел «Наше издание», скачайте. Что касается бумажной версии, обращайтесь в Центр «Холокост», и в магазинах этой книги нет. Это именно такое научно-популярное издание. Электронная версия доступна всем, книжная, просто пишите нам. Позвольте немножко рассказать про эту миссию.
Да, конечно.
Итак, миссии на самом деле несколько. Миссия первая. Письма и дневники времен войны. Это уникальные источники, которые даже самому погруженному в документы историку позволят узнать новые факты, увидеть неординарные свидетельства и расширить свое понимание Великой Отечественной войны, Второй мировой и Холокоста. Но это бумага. Бумага, как мы знаем, не вечна. Это письма и дневники, которые хранятся чаще всего просто в семьях потомков тех людей, кто их написал. Хорошо, когда эти семьи бережно относятся к этим документам. Хотя даже при всей бережности они все равно хранятся в семье и исключены из научного контекста, из научного оборота. Но часто так бывает, что пожилая женщина, одинокая, хранит уникальные фронтовые письма своего отца, где такие свидетельства, которые достойны научной монографии. Но она уйдет из жизни, и все это отправится на помойку.
И она про это не знает, а точнее даже и не думает. Для нее это ценность другого порядка. Это написано рукой ее отца, которого давно нет в живых, или с войны нет в живых.
Но вот представьте себе, эта пожилая женщина уйдет из жизни, и все это пропадет. Наша первая миссия – сохранить вот эти уникальные источники, письма и дневники и для людей, и для науки. И, может быть, если у нас останется время, я приведу конкретные примеры, когда эти письма не то что иллюстрируют какие-то события, а сообщают новые факты, которые вот как-то проскользнули через слишком широкое сито официальных исторических документов, но задержались именно в таких источниках личного происхождения. Итак, первая наша миссия – это банально сбережение. Недаром с лейкой и блокнотом, но сканером вместо пулемета я объездил половину России, много зарубежных государств. Я помню, как в Мюнхене мчался с этим сканером с улицы Карла Маркса на улицу Фридриха Энгельса, потому что на этих двух улицах жили две уже очень пожилые женщины, хранящие письма своих отцов. Я помню, как я умирал от жары в Израиле, но шел со своим большим рюкзаком, с ноутбуком, сканером, записной книжкой, фото-видеокамерой.
Неужели сейчас же в любом смартфоне есть замечательное приложение «Сканер»? Нет?
Нет, послушайте, мы все-таки очень сильно боремся за то, чтобы сохранить вот этот источник не только в напечатанном виде, потому что в книжке это, конечно, перепечатанный текст, но чтобы сохранить документ, как он выглядит. Телефон не обеспечивает такого качества.
Ну,
а что касается не писем и дневников, а иллюстраций, это фотографии и личные документы, мы всегда боремся за высочайшее качество полиграфии. Нет, конечно. Тут все-таки я чувствую, что моя спина погибает ради благого дела. Итак, сбережение. Дальше. Наша цель – это трансмиссия человеческой памяти о Второй мировой Великой Отечественной Холокосте. Во-первых, мы не зацикливаемся на какой-то одной теме, это я очень хочу подчеркнуть. И, боюсь, придется подчеркивать не раз, потому что часто нас спрашивают. Ну, вас, наверное, интересуют письма только о Холокосте. Нет. Война во всех ее ипостасях. Фронт, тыл, эвакуация, оккупация, плен, блокада Ленинграда. Нам все интересно. И все эти ипостаси войны в письмах и дневниках переданы через личный взгляд человека. Понимаете, ту огромную педагогическую, сложнейшую задачу, которая перед нами стоит, за нас выполнили наши предки. Потому что вот эти авторы писем и дневников, как известные советские деятели, как и так и простые граждане, они фиксировали исторические события на своем персональном человеческом уровне. То есть они уже адаптировали для понимания следующими поколениями весь масштаб исторических событий. Мы понимаем глобальное, сложное через их взгляд, через их человеческие эмоции. И я хочу сказать, что вот эта задача передачи исторической памяти выполняется нами даже не в тот момент, когда книга отпечатана, и мы выкладываем ее электронную версию на сайт. Еще в процессе работы над изданием мы передаем эту историческую память. Кому? Представьте себе, вот только в этой книге, только в отдельно взятом шестом выпуске, более 340 писем и 4 дневника, два составителя и один редактор, я, мой коллега Леонид Абрамович Терушкин, наш руководитель Илья Александрович Альтман, три человека, конечно, физически просто не смогли бы перепечатать все эти письма и дневники, будь то оригиналы, переданные нам, или электронные копии.
У меня был коллега, замечательный звукорежиссер, сейчас в Канаде живет, Альтман.
Так вот, мы привлекли несколько десятков молодых юношей и девушек, которые выполняли для нас эту сложнейшую, пусть и техническую, но очень тяжелую работу, просто перепечатать сканы или оригиналы этих писем, если нам передавали оригиналы. Но они же не просто выполняли вот этот машинный труд. Они читали эти письма и дневники. Они плакали, когда читали о чудовищных человеческих трагедиях. И они смеялись в те очень редкие, но все-таки присутствующие в нашей книге моменты, когда люди шутили, повторюсь, воевали, погибали, победили точно такие же люди, как мы с вами. Они иногда могли и пошутить. Могу привести один пример. Один из авторов писем, которые мы публикуем, это физик-теоретик Матвей Шварцман, который удивительным образом оказался в Красной Армии простым рядовым. Обычно таких людей все-таки отправляли на курсы, они становились командирами, офицерами.
Далеко, ну, часто, но не всегда.
Ну вот, он простой рядовой. И у него было много таких забавных ситуаций, связанных с тем, что у него, конечно, интеллектуальный уровень был значительно выше, чем даже у тех, кто им, рядовым, командовал. И вот он на фронте, на передовой, видел, что очень не хватает часов. Очень много неразберихи, потому что просто ни у кого нет наручных часов. И он, человек с высшим образованием, соорудил солнечные часы рядом с окопом. И командиры очень-очень удивлялись, что это такое. Он нам объяснял, что такое солнечные часы. И вот однажды приходит проверка, высокий начальник, командир бригады. Ему показывают вот этого рядового Кулибина, и он задает ему вопрос. «Это вы изобрели часы, товарищ боец?» И Шварцман отвечает. «Никак нет, египтяне». Да, это просто вот одна из многих таких цитат, опубликованной нами переписки. Я хотел бы рассказать о другой миссии, которую считаю просто важнейшей, и думаю, она найдет отклик у слушателей именно этой радиостанции. Было несложно написать биографические аннотации для тех авторов писем и дневников, кто выжил, и тем более не просто выжил, а стал известным деятелем. Тогда берешь просто литературу уже существующую, пишешь биографию, которая становится введением для далее публикуемых писем. Но наравне с известными деятелями тут у нас самые простые люди, сгинувшие в ту войну. Мы не просто публикуем тексты, текст сам по себе. Мы по крупицам, по мельчайшим косвенным деталям восстанавливаем биографии конкретного солдата, конкретного офицера, конкретного труженика тыла, конкретной жертвы Холокоста, конкретного блокадника. Мы устанавливаем биографии авторов писем, адресатов писем. И мы дошли до того, что если какой-то отдельно взятый Иванов или Лившиц один раз упоминается в третьем лице в каком-то письме или дневнике, мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, а кого все-таки упоминают в этом письме или дневнике. Пускай этот человек упомянут даже мимолетно, мимоходом. И мы чувствуем, что мы возвращаем к жизни этих людей. Мы их вытягиваем из темной пучины небытия, потому что они, пускай на страницах нашей книги, обретают свою жизнь. Это восстановленные биографии, и это их души, записанные в письмах и дневниках.
Очень похоже на то, как определяют свою миссию авторы чудесного проекта «Возвращение имен», когда на Лубянской площади в День памяти жертв политических репрессий целый день читают имена. Когда у них спрашиваешь, они всегда объясняют это тем, что они таким образом вынимают из забытия, из вот этого черного пространства забытия людей хотя бы на несколько секунд.
Наша задача не несколько секунд. Наша задача – это, как бы пафосно ни звучало, вечность. Следующая миссия, она в некоторой степени воспитательная. Вы удивитесь, но наше издание – это просто очень хорошая литература. У самого малограмотного человека, который никогда не ставил запятые, который пишет с орфографическими ошибками, в экстраординарных условиях войны просыпалось литературное начало. Авторы писем и дневников понимали, что каждое отправленное ими письмо, каждая выписанная ими дневниковая заметка могут стать последними, как могла стать последней каждая минута их жизни. Поэтому они и жить торопились, и спешили чувствовать. И они находили такие слова для выражения своих чувств, которым позавидуют классики мировой литературы. Два самых главных чувства – любовь и ненависть. Понимая, что ты отправляешь письмо родителям, жене, мужу, детям, другу, боевому товарищу, и после написания этого письма тебя через минуту могут убить, у нас, кстати, бывали такие случаи, что потом на письме была приписка уже другой рукой, что этот человек написал письмо, а я его товарищ сообщаю, что он погиб через полчаса после написания этого письма. Так вот, понимая, что каждая строчка может стать последней, люди находили потрясающие слова для того, чтобы выразить свою любовь к родным и близким.
Я читал такое письмо, простите, такое письмо, где оно пришло жене репрессированного священника. Он писал ей из заключения. Он умер в 41-м году, в 42-м пришло его письмо, где поверх текста было написано, что ваш муж и папенька скончался с 11 на 12 декабря, а накануне он был обобран уголовниками и поэтому замерз насмерть.
Чувствую после этого эфира, вообще хочу сказать, что вы тоже делаете абсолютно святое дело, но, чувствую, после этого эфира придется вновь, а, к сожалению, приходится объяснять слушателям, что Центр Холокоста занимается именно войной, а вот жертвами политических репрессий занимаются другие организации.
Я понимаю,
нас очень часто путают, понимаете?
Нет, я здесь не путаю совершенно. Я просто... мы говорим все-таки примерно об одних вещах, когда говорим о письмах, и примеры здесь могут быть как из истории нашей страны и наших репрессий, так и из истории Второй мировой Великой Отечественной.
Да, ну, просто чувствую своим долгом, по опыту, когда нас постоянно путают, провести некоторую сепарацию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Роман Жигун, научный сотрудник архивного отдела научно-просветительного центра «Холокост». Мы говорим о сборнике «Сохрани мои письма». Это уже шестое издание, вернее, шестой выпуск. Сам сборник издается с 2007 года. Итак, продолжая говорить о миссиях.
Да, я говорил о таком чувстве, как любовь. Очень много любви в письмах и дневниках. Но, честно говоря, только работая над сборниками писем и дневников периода войны, я узнал, как на самом деле можно ненавидеть. Помните балладу Высоцкого? «Ненависть потом сквозь кожу сочится, ненависть юным уродует лица». Что касается отношения к врагу, к нацистам, их союзникам и пособникам, авторы писем и дневников находили такие выражения, такие формулировки, что я никогда не зачитываю их вслух, мне самому сложно это просто вслух произнести, а когда я читаю про себя, это уже просто не гипербола, я по-настоящему чувствую, как в жилах стынет кровь от этой ненависти. Ну вот, звучит как рекламный слоган, но я себе его позволю. Вот только прочитав наш сборник «Сохрани мои письма», вы узнаете, как можно любить и как можно ненавидеть.
Скажи, а многие ли из тех, чьи письма вы публикуете, дожили до конца войны, есть ли люди, которые живы до сих пор?
Большинство не подавляющее, но большинство авторов писем и дневников погибли. Причем даже те, кто находились в тылу, в эвакуации, зачастую просто умирали от голода.
Я сейчас наугад просто открыл страницу, и вот имя, фамилия, сейчас я закрыл, простите.
Марк Рафалов, кажется, вам попался.
Наверное, да, 24-го рождения, 20-го, то есть прошлого года смерть.
Да, чтобы люди доживали прям до наших с вами времен, это исключение, но оно все-таки встречается. Два года назад, когда мы публиковали пятый сборник в 2019 году, там из более чем 50 подборок, причем подборка – это не один человек, это скорее одна семья, наши сборники разделены на подборки. Так вот, из более чем 50 подборок были живы два фронтовика и несколько адресатов писем, которые в годы войны были еще просто молодыми, были детьми. К сожалению, сейчас из тех двух фронтовиков, которые были живы на момент выхода нашего прошлого сборника, жив только один. Это Евсей Яковлевич Рудинский, штурман пикирующего бомбардировщика П-2. Ему сейчас 99 лет.
Я, кажется, вспоминаю ты писал о нем где-то в интернете, ну, где-то в соцсети.
Да, я писал о нем, потому что человек активен, в свои 99 пользуется интернетом, электронной почтой, был на недавнем параде Победы на президентской трибуне. А вот второй человек, живший тогда еще в 2019 году и умерший на следующий год после выхода нашего предыдущего пятого сборника, это в будущем известный писатель. А тогда военный корреспондент Евгений Львович Войскунский. Он сейчас более известен как писатель-фантаст, но впервые свой настоящий литературный писательский дар он проявил в невероятных письмах к своей любимой девушке, ставшей впоследствии его женой и главной музой, Лидии Листенгартен. Это, повторюсь, предыдущий сборник 2019 года, два фронтовика тогда еще были живы. Сейчас, к сожалению, в этой книге, в шестом сборнике, живых фронтовиков уже нет. Есть живые только дети, которым были адресованы письма.
Ты говоришь, с лейкой и блокнотом, со сканером вместо пулемета приходится ездить очень много, и до сих пор ты этим занимаешься, и ездишь, и записываешь. А где вы находите адресатов, корреспондентов?
Тех, кто хранит письма, вы имеете в виду?
Да.
Тут много...
Тех ли, кто хранит письма, или тех, кто там упоминается? Ведь все-таки, ну, хотя бы один человек жив, а ты этим занимаешься уже несколько лет, и ты общался, я так понимаю, что и с людьми, которые писали эти письма или были адресатами этих писем.
По-разному. Тут, на самом деле, и автор, и адресат в разных ситуациях могут быть хранителями писем, потомки или авторы, или адресаты являются одновременно хранителями. Что касается восстановления биографии тех, кто был современниками этих писем и дневников, тут тоже просто можно хоть делать отдельную передачу, как вообще восстанавливать судьбы из абсолютного небытия. На нашем сайте я писал даже методические рекомендации, как найти родственников, участников и современников Великой Отечественной войны. Достаточно длинная статья с большим количеством достаточно неординарных способов, как установить судьбу человека, как установить его биографию. Это что касается тех, кто жил вот в то время, военного поколения. Что касается хранителей писем, а сейчас, к сожалению, это в основном разные люди. Авторы и адресаты, к сожалению, в большинстве своем скончались, а хранят письма, уже и поколение детей уходит, хранят уже внуки, а то правнуки, а бывает даже праправнуки, и такое бывает. Так вот, ну, способы самые разные. Вот прихожу на радиостанцию и говорю людям: уважаемые граждане, если в ваших семьях хранятся письма, дневники, фотографии, личные документы периода Великой Отечественной войны, вне зависимости от их содержания, пускай даже вам кажется, что там неинтересные бытовые заметки, неважно, отсканируйте и пришлите нам в научно-просветительный центр «Холокост». Можно лично мне, Роману Жигуну. Все мои контакты легко найти в интернете, все социальные сети.
Ну и сочетание не такое распространенное, поэтому, скорее всего, да, тот Роман Жигун, которого вы найдете в соцсетях, и будет наш сегодняшний,
да,
гость.
Да, считайте это призывом.
Это призыв, да, да, я его всецело поддерживаю, пишите, ведь в семейных архивах писем военного времени, я знаю, хранится достаточно много.
Да. Ну вот, с такими призывами я постоянно, мои коллеги постоянно, мы обращаемся через СМИ. Кроме того, мы работаем с различными ветеранскими организациями. Нам очень помогает замечательный проект «Живой голос Победы». Это мой ровесник, который записывает воспоминания времен Великой Отечественной войны. У нас работа, на самом деле, по специфике абсолютно разная, потому что нас интересуют документы, сделанные здесь и сейчас. Письма и дневники, написанные здесь и сейчас, без аберрации памяти, без послевоенной цензуры, изъятия редактуры. Нас интересует то, что было здесь и сейчас. Нашего коллегу из проекта «Живой голос Победы» интересует больше воспоминания, такой разговорный жанр. Но, разумеется, мы друг другу постоянно помогаем. Если он находит письма и дневники, он нам об этом и говорит. Если мы знаем, у кого можно взять интервью, мы говорим ему. Ну и вообще, в первую очередь, общение с людьми. И если ты нашел одну семью, хранящую письма и дневники, может быть, даже они тебе подскажут, а какие еще известные им семьи есть. А бывает, знаете, иногда просто наугад. В городе Хадера, государство Израиль, я просто пошел в ближайший дом престарелых, и нашел там больше писем и дневников, сохранившихся, чем за предшествующие несколько месяцев работы.
У нас не очень много времени осталось, но ты обещал рассказать, что привести примеры того, как письма сообщают новые факты для изучения истории.
Итак, постараюсь очень сжато привести два примера, а вы держите в голове, что таких примеров в одной только шестой книге у нас много. Первый пример. Танкист пишет о том, что в районе города С противник использует подземные ходы, и через эти подземные ходы ему удается передислоцировать личный состав и даже перемещать оружие, боеприпасы, материальную часть. Очень долго и сложно мы восстанавливали биографию автора этого письма, долго сопоставляя документы, определяли, что
за город... Где город С?
Да, это оказался, скорее всего, город Сафоново, Смоленской области. Существует, кстати говоря, вот... как раз важность этих документов, краеведческая дискуссия, а пытались ли оккупанты здесь, в районе города Сафоново, добывать бурый уголь, который официально начали добывать уже после войны. Так вот, это письмо, найденное нами, оно подтверждает теорию того, что да, нацисты пытались там добывать бурый уголь, иначе бы откуда взялись эти подземные ходы, которые доставляли беспокойство нашей армии. Кстати, у этого письма отдельная интересная история. 15 лет назад один строитель при сносе дома просто нашел его на развалинах этого дома в самом центре Москвы. Это было 15 лет назад, в прошлом году он нам это письмо передал, и мы одновременно и восстановили из небытия автора этого письма, восстановили его биографию, и одновременно вот восстановили интересный факт. Он воевал, он был
танкист. Он довоевал, я имею в виду.
Нет, он погиб в 1943 году, через несколько месяцев после написания письма.
А второе письмо?
А второе, мы впервые публикуем все сохранившиеся письма знаменитого героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова. Казалось бы, личность известнейшая.
Да.
Но оказывается, были раньше опубликованы лишь отдельные цитаты из 5 или 6 его писем. А мы публикуем всю его переписку, устанавливая при этом очень интересный факт. Он не только герой Советского Союза, он не только морпех «Сорвиголова», он интереснейший писатель, он стал бы писателем, если бы просто не погиб. А еще, но здесь мы ставим не точку, а запятую. У него есть свидетельство, которое ложится тоже в такую узкоспециальную дискуссию. Есть дискуссия, использовал ли противник на Ленинградском фронте для деморализации нашей стороны заминированные детские игрушки, которые взрывались в руках у детей. Вот есть такая дискуссия, было ли такое на самом деле. Цезарь Куников в январе 1943 года упоминает взрывающиеся детские игрушки, он что-то об этом слышал. Сам он воюет на юге страны, но он слышал, что да, под Ленинградом такое использовалось. Тут теперь нужно понять, а откуда он мог это услышать, потому что акт комиссии по расследованию преступления будет составлен только через 1,5 года, упоминающий эти детские игрушки, а рассекречен он будет вообще буквально несколько лет назад. Но какие-то слухи или, может быть, какая-то газетная заметка об этом интересном факте до Цезаря Куникова дошли, и он отразил их в этом письме.
И вот здесь мы, к сожалению, ставим точку в нашей программе, но, Ром, надеюсь, что еще поговорим.
В завершение хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что вы можете скачать наш сборник в электронном виде на официальном сайте научно-просветительного центра «Холокост», равно как и предыдущие выпуски наших сборников «Писем и дневников. Сохрани мои письма». Также обратите внимание, в новостной ленте нашего сайта мы выкладываем письма из этого сборника, из предыдущих сборников за каждый день войны. Что писали в этот день те или иные люди военного поколения. Правда, без научных примечаний. Научные примечания вы увидите уже в наших научно-популярных сборниках.
То есть, условно, там 26 июля, если сегодня там 26, 27, 28 июля, за эти дни есть письма там 41-го, 42-го года и так далее.
Да, пока мы предполагаем, что будем публиковать 41-й год, ну, а там дальше как получится.
Да. Спасибо большое. Роман Жигун, научный сотрудник архивного отдела Центра «Холокост», был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин, прощаемся, до новых встреч, всего доброго, будьте здоровы, до свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».